Добрый день, коллеги. Меня зовут Стас Кондратьев. Я работаю в российском подразделении компании Microsoft. Моя позиция сейчас называется специалист по бизнес-решениям. Я буквально в этой должности, по-моему, 3 недели. До этого я работал в департаменте консалтинга и занимался разработкой и внедрением решений на платформе BizTalk Server. Цель моего доклада сегодня рассказать о достаточно типичных сценариях, которые мы видели у наших заказчиков, и, соответственно, каждому из этих сценариев посмотреть, какой из продуктов Microsoft подходит для реализации поставленной задачи. Кстати говоря, тут многие говорили докладчики, что на этой платформе очень много идет разговоров про Cloud, про Azure. Наверное, мой доклад будет одним из немногих, где мы практически не коснемся вообще этих технологий. Мы будем говорить про так называемые on-premise решения. То есть решение на уровне предприятия. И если мы посмотрим на то, какой на текущий день предлагает стек, Microsoft предлагает стек из интеграционных продуктов, то мы увидим от достаточно простых платформенных, ну, в смысле, не простых, а базовых платформенных решений до таких продуктов, как BizTalk Server, который позиционируется, так называемый Enterprise Ready Integration Solution, то есть решение, интеграционное решение на уровне предприятия. И, соответственно, новые технологии в виде Azure. В частности, это AppFabric и SQL Azure, про которые, как я сказал, я сегодня не буду говорить. Соответственно, при том, как вы начинаете интеграционный проект, а интеграционный проект — это достаточно сложные проекты и особенные. Особенные они в том, что вы не разрабатываете изолированные решения. То есть само слово «интеграция» подразумевает наличие каких-то приложений, с которыми вы должны интегрироваться, вы должны учитывать их функционал, их интерфейсы, их форматы данных. И на самом деле хорошо, если вы приступаете к проекту, уже имеете систему. А зачастую бывает так, что заказчик параллельно внедряет интеграционную шину, и параллельно приложение, с которым эта интеграционная шина, должна быть интегрирована. Ну, понятно, да, что в этом случае мы говорим о рисках вообще внедрения такого решения. Недавно вышла достаточно хорошая книжка. На русском языке она не издавалась пока. На английском она называется Applied Architecture Patterns on the Microsoft Platform. А автор Ричард Серпер и другие. И в этой книге они достаточно хорошо рассмотрели различные технологии Microsoft и сценарии их использования. И в частности, они выделили критерии выбора, в смысле описали критерии выбора той или иной технологии при решении поставленной задачи. Первая группа, ну, они сгруппировали эти критерии по группам. Первая группа – это дизайн решения. Дизайн решения включает в себя все те технологические и технические аспекты, которые ваше решение, ваша система, разрабатывая систему, должна реализовывать. Например, гарантированная доставка сообщений, работа с большими объемами данных, длинные транзакции, там, вопросы безопасности и так далее. Вторая группа критериев – это непосредственно процесс разработки решения. То есть сколько и какие ресурсы нам требуются для того, чтобы реализовать систему. Сюда, естественно, также входит достаточно широкий спектр этих критериев, начиная от того, какой опыт у наших разработчиков, сколько наших разработчиков, владеющих той или иной технологией, сколько времени им потребуется для того, чтобы обучиться новой технологии, до инструментов разработки, автоматизированного тестирования. Следующая группа критериев относится к эксплуатации решения. То есть что будет после того, как вы разработали систему, внедрили заказчику и оставили его счастливо с ней жить. Понятно, что помимо вопросов непосредственно персонала, да, в компании заказчика, то есть кто будет поддерживать эту систему, администраторы или местные разработчики, соответственно, их навыки сюда тоже можно, скажем так, приписать. Также сюда входят вопросы, связанные с тем, как ваше решение, как ваша система будет адаптироваться к новым требованиям. Причем новые требования могут быть различные, скажем так, от от простых, то есть, например, что будет, если возрастает нагрузка на наше решение. Сейчас, например, используется одновременно 100 клиентов, а если будет 1000 клиентов? Выдержит ли ваша эта система? Есть ли в ней заложены инструменты по масштабированию? Ну и если мы говорим о функциональных новых, о новых функциональных требованиях, например, об интеграциях новых приложений. И четвертое – это организационные факторы. Ну, сюда входит, опять же, IT-стратегия компании, количество различных типов программного обеспечения, которые есть в компании заказчика. Пройдемся по первому сценарию. Первый сценарий – транспорт. Достаточно типичная задача. Например, у нас компания территориально распределенная с центральным офисом и с региональными офисами. И в том и в другом офисе есть различные приложения. Ну, в нашем случае на картинках это условное приложение по приему и обработке заказов от наших клиентов, названное Orders. Соответственно, нам, у нас возникает задача передавать заказы из регионального офиса, в центральный, ну, с целью сбора статистики по ним, проведения анализа, а может быть с целью исполнения этих заказов в центре, если, например, в регионе недостаточно ресурсов, нет, например, товары. Самый простой способ, который здесь может быть, это создание веб-сервиса. Веб-сервис на стороне центрального офиса, мы его разработали, например, захостили в ИИСе, отдали в SDL клиентам, клиенты сгенерировали прокси, называют наш веб-сервис. Понятно, что в этом случае мы говорим о так называемом синхронной, модели работы с нашим приложением, потому что для того, чтобы вызвать сервис, у нас должна быть связь с удаленным узлом. То есть что, если в момент вызова связи не будет? Понятно, что клиентская сторона в этом случае должна как-то обрабатывать эти ситуации. Возможно, иметь механизм повторной доставки, либо что-то еще, оповещение. В общем, все эти вопросы необходимо решить. Поэтому достаточно таким логичным ответом на поставленные выше вопросы выглядит MSMQ. Ну, я думаю, все знакомы с MSMQ, да? MSMQ – часть Windows Server, операционной системы Windows Server. И на самом деле не только Windows Server, и клиентская тоже. Отлично, мы создали очередь в центральном офисе, адресовались к ней в региональном, передали сообщение и забыли. То есть в этом случае мы работаем по модели «передал сообщение и забыл». Инфраструктура MSMQ берет на себя все задачи по гарантированной доставке сообщений в центральный офис, когда есть, соответственно, связь с этим удаленным узлом. В этом случае, естественно, мы должны использовать программный интерфейс MSMQ. То есть клиент, который с ней работает, должен быть разработан, не знаю, например, на C-Sharp. И точно так же в центральном офисе приложение, которое читает сообщение, точно так же должно быть разработано. Более интересный способ выглядит, ну, если так можно назвать, гибридная модель веб-сервиса с MSMQ. То есть, в частности, технологии WCF у вас есть возможность использовать в виде транспорта MSMQ, так называемый MSMQ Binding, если входить в детали. В этом случае для клиента совершенно прозрачен процесс, работает он с MSMQ или нет. Он как будто бы вызывает сервис. То есть он работает с прокси веб-сервиса. Но то, что под ним используется транспорт MSMQ, это уже детали реализации, которые мы определяем в момент отправки сообщения. Эта модель достаточно хороша тем, что мы можем, в зависимости от того, какие у нас каналы связи с клиентами, с рядом клиентов, например, использовать такие транспорты, как NetCP Binding или WebHTP Binding, ну, то есть синхронно вызывать веб-сервис напрямую. С теми же клиентами, с которыми у нас нестабильный канал связи, мы можем использовать MSMQ Binding. Причем интерфейс веб-сервиса и клиента нам переписывать не нужно. Ну, трудно представить, да, что в современном мире есть так называемые однослойные приложения, то есть слой базы данных, скорее всего, и в нашем приложении присутствует. Ну, например, там хранятся наши заказы. В этом случае, ну, когда я говорю базу данных, я подразумеваю SQL Server, естественно. В этом случае у нас есть возможность использовать такую технологию, как сервис-брокер. Поднимите руки, кто знает, что такое сервис-брокер? Ну, достаточно немного. Сервис, да, кстати, это неудивительно, что не очень много людей знают о ней, потому что, как ни странно, она мало где описана. Однако сервис-брокер, по сути, это то же самое MSMQ, только который использует под собой не Windows-платформу, а SQL Server-платформу. То есть нет SQL сервера, нет сервис-брокера. Сервис-брокер – это достаточно современная модель организации очередей сообщений, опять же, на уровне базы данных. Точно так же, как и MSMQ, он гарантирует доставку, транзакционная доставка, синхронная. Также в случае сервис-брокера, если у вас есть, если основная масса разработчиков у вас использует, неправильно сказал, разработчикам непосредственно уровня базы данных, сервис-брокерам достаточно легко работать. То есть для них обучиться сервис-брокеру или обучиться .NET, скажем, да, для работы с MSMQ, гораздо быстрее будет, естественно, сервис-брокером, потому что доступ к нему организуется на уровне Transact и SQL. Ну и с .NET тоже можно, на самом деле. Завершая первый сценарий, сценарий транспорта, еще раз. Первый вариант – это WCF-технология. В этом случае мы получаем такие возможности, как абстракция транспорта, то есть выбираете транспорт в момент отправки сообщения, в момент использования сервиса. Понятно, что при этом мы говорим о кастомной разработке, то есть веб-сервисы клиент необходимо разработать. С другой стороны, мы получаем поддержку таких стандартов, как VS-звезда. И следует отметить такие детали, в частности, которые мы встречали в наших заказчиках. Нам зачастую говорили, да, веб-сервис это здорово, но я не могу передать большой объем данных. У меня, например, там гигабайт будет качаться из регионального офиса. На самом деле в WCF есть такая технология, называется WCF Streaming, которая позволяет вам именно в потоковом режиме прокачивать данные через веб-сервис. В очереди сообщений, в отличие от веб-сервиса, как я уже сказал, работа происходит в режиме, так скажем, отсоединенном. То есть по принципу отправил, забыл. Гарантированная синхронная транзакционная доставка у нас присутствует. Также использование технологии очередей позволяет нам достаточно гибко управлять нагрузкой на наш сервер. Опять же, если мы используем веб-сервис, нам нужно предусмотреть на стороне удаленного узла, на стороне сервера, как мы будем справляться с нагрузкой. То есть какое одновременно количество вызовов мы можем выдержать. При использовании технологии очередей, ну, эта задача не то, чтобы не стоит, да, но вы сами можете управлять тем количеством сообщений, которые вы можете обработать. То есть очередь накапливает в себе сообщения, вы, соответственно, извлекаете их на серверной стороне и обрабатываете, соответствуя вашим возможностям. MSMQ, я сказал, хоть состав операционной системы, требуется разработка, естественно, в этом случае, потому что MSMQ дает только транспорт. Из достаточно интересных деталей также при выборе этой технологии вам следует учитывать следующее. Ограничение размера сообщения 4 мегабайта. На самом деле это не означает, что вы не можете отправить сообщение размером 5 мегабайт. Вам его, естественно, просто придется раздробить на два сообщения. В MSDN и в интернете полно примеров. Достаточно стандартная задача, решается легко. Еще один интересный нюанс, который мы точно так же отметили. То, что MSMQ пытается доставить сообщение с одного узла до другого в одной транзакции полностью, целиком. То есть, если у вас сообщение, например, 3 мегабайта и отправилось 2,5, и в этот момент канал оборвался, то при следующей попытке MSMQ будет сначала пытаться доставить это сообщение. То есть опять 2,5 мегабайта и потом 500 килобайт. Ну, вы можете сказать, это детали, конечно, да, но на самом деле подчас они влияют на выбор того или иного решения. Сервис-брокер лишен этой возможности. Он как раз-таки дробит сообщения сам внутри себя при доставке их на удаленный узел. И в случае, в том нашем примере, да, когда связь оборвалась, сервис-брокер будет пытаться доставить именно оставшиеся 500 килобайт. Также в сервис-брокере присутствует такая логика, как называемая активация. То есть вы можете в самом сервис-брокере задать механизм обработки поступивших сообщений. Если в случае с MSMQ вам необходимо опрашивать эту очередь и реализовывать логику обработки сообщений. То есть сервис брокером вы можете, например, ну, в самом простейшем случае задать такое правило. Пришло сообщение, вызвал хранимую процедуру. Более сложный сценарий – вызов внешнего приложения или веб-сервиса. Также, в отличие от MSMQ, сервис-брокер позволяет вам группировать сообщения в такие, ну, называемые логические контейнеры, да, то есть, например, если у вас бизнес-транзакция или бизнес-процесс какой-то содержит несколько сообщений, то их можно логически группировать на уровне платформы, так называемые конверсейшены. Опять же, деталь, но подчас она важна. Да, и следует отметить, что сервис-брокер обычно гораздо более, у него гораздо более высокая производительность, чем у MSMQ. То есть есть примеры достаточно такие впечатляющие. Например, 2000 сообщений в секунду. Опять же, наличие SQL-сервера позволяет нам достаточно просто выполнять бэкап нашей инфраструктуры очередей. С MSMQ это нетривиальная задача. Перейдем к второму сценарию. Пакетная загрузка данных. Сначала я написал интеграцию данных, но потом решил именно уточнить пакетную загрузку данных. Классический пример. Например, в нашей компании есть хранилище данных, функциональное или корпоративное, неважно. Создание хранилища данных – это отдельная тема, стоящая отдельного доклада, да? Но мы здесь имеем дело с некой проработанной моделью данных, которая совершенно не обязательно соответствует модели данных, например, в нашей системе Orders, системе управления заказами. А также у нас есть еще ряд приложений, например, ERP, CRM, кадровая система. Из всех из них нам нужно передавать данные в наше хранилище данных. Причем они должны быть преобразованы под модель данных хранилища. Опять же, транспорт у нас здесь, понятно, просто один транспорт нас здесь, нам здесь не поможет. Нам нужен механизм, по сути, извлечения данных из различных приложений, их трансформации под необходимый формат и загрузки в конечные приложения. Ну, естественно, это съехавшее название SQL Integration Services. Не знаю, почему съехало. SIS. Сколько знают людей, что такое SIS? Кстати, больше, чем сервис-брокер. SIS – это классический ETL-инструмент, то есть инструмент по извлечению, преобразованию, загрузке данных. Как правило, он используется именно в интеграции баз данных или при синхронизации. Обычно точно такой же термин тоже используется. Нужно, конечно, понимать, что в случае интеграции на уровне SIS мы говорим об интеграции на уровне формата данных. Не на уровне интерфейсов и логики приложения, а именно на тех данных, которые у нас должны быть, данные, которые должны быть консистентны, например, да, то есть одинаково по всем нашим приложениям и в нашем хранилище данных. SIS предназначен, или, скажем так, удобен при работе с большими объемами данных. Причем он работает с данными не в формате сообщений, а в формате, так скажем, потока данных, да, датасетов, еще есть такое понятие. Опять же, есть пример, достаточно хороший, в MSDN написан, как с помощью SIS был закачан 1 терабайт SQL сервер за 30 минут. Третий сценарий – автоматизация процессов. Я написал именно интеграционных, а не бизнес, потому что ну, бизнес-процесс – это такое понятие. Обычно люди, когда говорят бизнес-процесс, они подразумевают, например, такие инструменты, как ARIS для их описания. Я здесь именно ввел понятие интеграционных. То есть, когда между приложениями интегрируемыми возможен какой-то процесс. Так, по-моему, у меня, как у Димы, синий экран? Нет. Коллеги, а мы можем перенести на этот компьютер презентацию? Потому что я просто не понимаю, что происходит. Ну, наверное, да, потому что он... А, нет, начало работать. Ну, давайте попробуем. Дадим ему второй шанс. Ну, я просто на презентацию... Ну, ладно, если что, скопируем. Так, брюки превращаются. А, возвращаясь к нашему сценарию. Предположим, заказы у нас поступают с нашей системы Orders. И, например, с портала электронной коммерции от заказчиков, от клиентов наших. При этом они должны поступить в ERP-систему, в складскую. Если нет товара на складе, возможно, придя, мы должны связаться с нашими заказчиками для того, чтобы оставить у них, в свою очередь, заказ на поставку товара. Узнать информацию о заказчике в CRM, либо добавить его, если это новый заказчик. Связаться с логистами, чтобы выбрать оптимальный вариант доставки товара до клиента. Передать эту информацию в складскую систему и обновить статус системы заказов. Тут мы говорим о достаточно классической такой спагеттиобразной структуре связи между приложениями. И, естественно, в Microsoft у нас есть ответ на это. BizTalk-сервер. Почему BizTalk-сервер? Потому что вот это все возможности этой платформы. Можем начать с самого левого верхнего угла и перечислять их. На самом деле это стандартный слайд, вы можете его скачать, не знаю, правда, зачем, но так посмотреть, может быть, там наклеить где-нибудь, с официального веб-сайта BizTalk-сервера, который описывает полностью его платформу. В принципе, это можно свести вот к таким блокам. Основные из которых это движок сообщений, инфраструктура доставки сообщений. Это возможность построения интеграционных процессов. Это мониторинг, как имеется в виду и аудит, так и бизнес-мониторинг. Также такие нишевые вещи, как RFID, например, платформа. Наличие, естественно, адаптеров, что очень важно, адаптеров для большого ряда существующих систем, в том числе индустриальных адаптеров. Индустриальные адаптеры, по сути, говорят, обозначают бизнес-то-бизнес интеграцию. И теперь я плавно перехожу к описанию архитектуры BizTalk-сервера. Центральное место занимает база данных MessageBox. Ну, я думаю, что вы, наверное, уже где-то читали, слышали, знаете. Сообщения из различных приложений, возможно, по событиям, по расписанию и так далее, в зависимости от адаптера, поступают в базу данных MessageBox. Также мы можем захостить веб-сервис на стороне BizTalk и принять сообщение, сохранить его в базе данных. При этом поступающее сообщение может быть провалидировано на соответствии схеме. Если оно не валидировано, оно может быть помечено ошибочным, и его можно обработать специфическим образом, ну, например, послать имейл администратору. Также мы можем дешифровать, проверить цифровую подпись, преобразовать сообщения, например, в канонический вид, если у нас поступают сообщения из различных приложений, и мы хотим их обрабатывать одинаковым образом. Мы можем их трансформировать в так называемый канонический формат. Причем, я не знаю, может быть, кто-то из вас, кто работал с BizTalk, обратил внимание, что снапшот уже нового редактора карт преобразования, вышедшего вот BizTalk-сервер 2010 буквально недавно. Исходящие порты. Процесс зеркален тому, как мы принимаем сообщение. То есть мы можем отправить сообщение в базу данных, можем одновременно, например, в очередь в бизнес-приложение. Ну, в этом случае мы говорим о подписчиках. То есть приложение получателей сообщений являются подписчиками на сообщение. Также можем веб-сервис отправить. И BizTalk предоставляет нам возможность обрабатывать как раз такие ситуации, когда нет связи, например, с приложением. В этом случае он будет пытаться повторно доставить сообщение. Там раз попытается, второй раз. Ну, на самом деле это настраивается. количество попыток, интервал попыток, он настраивается на уровне административного интерфейса. Естественно, вся эта инфраструктура обмена сообщениями должна иметь возможности аудита данных, которые проходят через BizTalk. Для этого существует трекинг. Трекинг позволяет вам, опять же, в административном режиме настраивать, какие сообщения и на каком детальном уровне вы хотите сохранять. То есть только лишь контекстные свойства, либо непосредственно данные, которые проходят через BizTalk. Процессы. Ну, движок процессов – это так называемые orchestrations, оркестровки, которые позволяют вам описывать более сложные механизмы обработки сообщений. При этом гибкость вносит бизнес-правила, которые могут меняться, например, бизнес-пользователем. Причем, как правило, в классических картинках бизнес-правила нарисованы вот так вот, поверх процессов, и стрелочка идет от процессов к бизнес-правилам, как бы показывая нам, что из оркестровок мы можем использовать бизнес-правила. Но на самом деле это не так. То есть мы можем также их использовать и из других компонентов, в частности, из портов. И бизнес-активити мониторинг, который позволяет нам получить полную картину о выполнении нашего процесса. Причем BizTalk предоставляет достаточно серьезную и масштабируемую платформу. То есть в первом приближении вы можете начать с достаточно простой инфраструктуры из одного сервера, на котором стоит SQL, который требуется обязательно BizTalk, и BizTalk. Но это на самом деле не рекомендуемая конфигурация, но возможная. Дальше, естественно, вы можете кластеризовать SQL для отказоустойчивости, масштабировать BizTalk для балансировки нагрузки. И затем для адаптации возрастающей нагрузки на ваше решение вы можете, соответственно, достаточно сложную инфраструктуру строить. Например, как вот в этой картинке приведено, два сервера принимают сообщения, два сервера их обрабатывают, и еще два сервера их отправляют в конечное приложение. Точно так же на уровне баз данных вы тоже можете масштабировать базу данных MessageBox. Следующий сценарий – это Enterprise Service Bus. Достаточно модный термин в последнее время. Причем настолько модный, что действительно разные люди понимают под этим не то чтобы разные, но разнящиеся возможности платформы. Но так или иначе, все сходятся, что ESB – это программное обеспечение middleware уровня, которое позволяет строить вам, ну, которое позволяет производить обмен сообщениями между различными приложениями, в основном на уровне веб-сервисов, но в то же время поддержка legacy-приложений тоже, естественно, есть, трансформация данных и мониторинг. Кто-то спорит, должны быть бизнес-процессы реализованы в ESB или не должны быть. В общем, спор философский. И в ответ на этот модный термин, еще в 2006 R2 версии BizTalk, мы выпустили ESB Guidance. ESB Guidance для BizTalk Server. В текущей версии он называется ESB Toolkit 2.1. Он идет в поставке с 2010 BizTalk. Ну, на самом деле, он идет не дистрибутивен, но вы можете его скачать с официального сайта. Кто слышал об ESB Toolkit? Совсем мало. ESB Toolkit... Ну, ладно. В первую очередь, что такое ESB Toolkit для разработчика? Это уже набор готовых компонентов на BizTalk, которые могут быть использованы. Также он предоставляет сразу же так называемый универсальный веб-сервис, в который вы можете отправлять сообщения из различных приложений. Также он предоставляет портал управления и вводит новое понятие, так называемые itinerary, которые я позволил себе перевести как маршруты. На самом деле, не могу подобрать точного перевода этого слова, но так как это похоже на маршрут, скажем так, я перевел это маршрутом. Если вы работали с BizTalk, если вы администратор или разработчик, в нашей стране, по-моему, разработчик и администратор BizTalk – это одно и то же, то так вот выглядит тот самый ESB Toolkit. Это отдельное приложение BizTalk. Так в чем же разница? Некоторые считают, что мы до этого говорили, до появления ESB Toolkit, что BizTalk – это классическая hub and spoke модель, то есть в центре стоит интеграционный сервер, вокруг интегрированные приложения, и вся логика настраивается в BizTalk. А теперь с ESB Toolkit мы говорим о создании некого вот этого middleware уровня. На самом деле разница заключается в следующем. Классическая схема разработки приложения Бестолок выглядит следующим образом. Я на самом деле не знаю, будет ли видно всем, потому что там достаточно низко картиночки такие появляются. Соответственно, у нас есть, например, два приложения, которые необходимо проинтегрировать. И посередине Бестолк. Мы создаем схему XSD, сообщений для системы отправителя, для системы получателя. Создаем порты, входящий, исходящий порт, возможно, карту преобразования, создаем оркестровку. И это является единицей деплоймента в среду Bestalk Server, которая может быть настраиваема, управляема, мониторируема и так далее. Возникает у нас новая задача интеграции двух других приложений. Процесс повторяется. И так для других, и для других, и для других. В итоге, да, действительно, мы имеем интеграционный сервер в центре. Опять же, удобно, настройки все в одном месте, мониторинг в одном месте. Но мы не получаем гибкую инфраструктуру повторного использования наших компонентов, которые мы разрабатываем. ISB же Toolkit позволяет Bestalk Server представить именно в виде этой модели. То есть представить компоненты Bestalk в виде сервисов, которые могут быть использованы не только Bestalk, но и внешними приложениями. В этом случае мы говорим об интегрируемых системах, как о потребителях сервиса. Потребитель сервиса, отправляя сообщение в Bestalk, по сути, может сказать, задать модель его обработки. Например, вот в нашем случае определи получателя сообщения, преобразуй мое сообщение и отправь ему. Соответственно, сообщение через веб-сервис поступает в Bestalk, проходит сервис определения получателя, трансформацию и в итоге маршрутизацию в конечное приложение. Причем, когда у нас есть другая система, которая хочет, скажем так, проинтегрироваться, да, которая нам необходимо проинтегрироваться с Toolkit, нам не нужно ничего создавать. Она просто дает правила обработки этого сообщения, декларативно. Например, в этом случае два раза провести сервис трансформации и затем быть отмаршрутизированным в конечное приложение. Причем такие сервисы, как сервис трансформации, могут быть использованы отдельно внешними клиентами, не вмешиваясь в инфраструктуру Bestalk, ну, то есть не отправляя сообщение непосредственно в Bestalk сервер. Или, как технари говорят, не проходя MessageBox. То есть в MessageBox не будет сообщения. Точно так же мы можем делать так называемый resolving, то есть определение точки назначения, кому мы должны отправить сообщение. Это тоже предоставляется внешним сервисом. Естественно, имея Bestalk, имея инфраструктуру, которая поддерживает различные line of business адаптеры, мы можем также это использовать и не обязательно работать на основе только веб-сервисов. В таком случае мы говорим о преобразовании протокола. То есть через line of business адаптер сообщение поступает в инфраструктуру Bestalk и точно так же трактуется как сообщение, которое должно быть обработано с Toolkit. В итоге архитектура Microsoft ISB или ISB Toolkit выглядит таким образом. То есть поверх Bestalk сервера мы имеем ISB Toolkit компоненты, часть из них называется резолверами, и ISB Toolkit маршруты. Как это выглядит? ISB Toolkit компоненты. Модель практически идентична классической бестолковской модели. Только в этом случае мы говорим не о входящих и исходящих портах, а так называемых on-ramp и off-ramp. On-ramp и off-ramp, ну знаете, вот в Америке, когда ты заезжаешь на шоссе, то это у них называется on-ramp. А, соответственно, когда ты съезжаешь, off-ramp. Я, честно говоря, вообще не знаю, как на русский язык это перевести. Ест и съест, ну как-то вот. Въезд сообщение и съезд сообщение. Ну я, в общем, оставил on-ramp, off-ramp. Соответственно, также есть, как я уже показал, часть компонентов, которые доступны внешним приложениям, например, веб-сервис определения адреса конечного приложения и веб-сервис трансформации. Также у вас есть уже готовые сервисы для маршрутизации ваших сообщений, их преобразование непосредственно в самом ISB Toolkit, то есть при обработке сообщений. И плюс заключается в том, что вы специфичные сервисы можете разрабатывать сами. Например, обработка нового заказа или реализовать какой-нибудь паттерн обмена сообщений, например, Scatter and Gather, ну, как вот в этом примере тоже на слайде приведено. И эти сервисы вы можете использовать из любого Господи, не из любого приложения, а при любой обработке сообщения. То есть вы можете выполнять композицию этих сервисов, чего нельзя было сделать вот как в том самом классическом примере с бестолком. Ключевым понятием из BTTLTIT является itinerary, или, вот как я сказал, маршрут. То есть любое сообщение, которое, ну практически любое сообщение, которое проходит через SBTLTIT, проходит все сервисы в соответствии с маршрутом. Причем маршрут, я чуть сразу пропущу эту картинку, выглядит вот таким образом. То есть это декларативное описание разработчикам маршрута. Все эти itinerary хранятся в специальной базе данных, называемой itinerary базы данных. Любое сообщение, которое приходит в SBTLTIT, на основе нашей бизнес-логики к нему, скажем так, присоединяется необходимый маршрут, и в соответствии с этим маршрутом сообщение проходит все этапы. Вот это как раз и называется сервисы сервисы из SBTLTIT. То есть, например, здесь вы можете вызвать оркестровку, либо, например, выполнить преобразование. Также вы можете отправить сообщение во внешнюю систему. Например, вот эти вот квадратики, за это ответственны. Ключевым также понятием в SBTLTIT является понятие резолверов. На самом деле, достаточно трудно, наверное, написать, что такое резолвер, поэтому можно просто привести пример. Мы можем, например, адрес нашей системы, ну, если, например, общаемся с ней через веб-сервис, явным образом прописать, например, в логике нашего приложения. А можем сохранить его где-то в базе данных и предоставить какой-то компонент, который как раз выполнит резолвинг этого адреса, например, на основании данных сообщений. Вот этим и занимаются резолверы. Они, скажем так, резолвят, да, распознают адресы конечных приложений и карты преобразования. Причем в наборе SBTLTIT есть уже готовые резолверы на основе, например, Business Rules Engine, который стандартный компонент бестолка, UDDI, SQL Server, XPath. Вы можете запросто создавать, ну, свои новые можете создавать достаточно легко. То есть для этого есть полностью инфраструктура. Также достаточно хорошая, скажем так, вещь, и мы видели во многих проектах, так как SBTLTIT — это не какое-то монолитное решение, которое вот вы должны либо использовать, либо бестолк, либо SBTLTIT. Нет, такого нет. Вы можете брать компоненты SBTLTIT и применять в своих решениях. Достаточно часто используется из всего SBTLTIT вот именно его портал, так называемый исключений, и его фреймворк обработки исключений. Но те, кто работал с бестолком, знают, что в нем не так просто, да, ну, в смысле, из коробки нельзя реализовать. В смысле, из коробки нет никакого механизма по обработке ошибочных сообщений. Ошибочные сообщения там могут возникать. И SBTLTIT дает уже готовое решение. То есть все ваши ошибочные сообщения сохраняются в базе данных, доступны для просмотра на портале, а также вы можете с ними выполнить их, скажем так, починку, да, исправить что-то и повторно отправить в бестолк. Причем этот фреймворк может быть использован не только из бестолка, но из любых других приложений. Так примерно выглядит портал. Что-то у меня опять, по-моему, зависло. А? Да, может быть. Сейчас вроде. В общем, в итоге мы говорим о том, что, используя SBTLTIT, мы даем вам инструмент для реализации так называемых паттернов ESB. То есть, ну еще на Западе называют это mediation логикой, да, логикой промежуточного уровня. То есть, где вы можете описывать достаточно легко, стандартными инструментами, процессы, как должны быть обработаны ваши сообщения. И, в принципе, я заканчиваю, на самом деле, раньше времени. Я хотел нарисовать вам такую общую схему, чтобы еще раз проговорить то, о чем я говорил. При задаче гарантированного транспорта с удаленными филиалами, удаленными организациями, мы можем говорить об использовании сервис-брокера как надежного механизма доставки сообщений. Причем для задач по точной обработке данных и интеграции данных, а также перелифте в хранилище данных, мы говорим об инструменте Integration Services, SIS, опять же являющейся частью SQL сервера. Когда мы хотим построить автоматизированный процесс, иметь возможность поддержки длинных транзакций, трансформаций и так далее, мы говорим об Bistalk сервере, ну, с поддержкой из BattleTit. Также из BattleTit позволяет нам интегрироваться с внешними партнерами и внешними приложениями по индустриальным протоколам. И также вся информация, которая накапливается в Bistalk по обработке ваших сообщений, таким же образом через инструмент SIS передается в хранилище данных, уже на основе которого, на основе витрин данных из этого хранилища, может быть использовано бизнес-пользователями. Вот эта картинка, наверное, отражает такое практическое применение интеграционной платформы Microsoft. То есть здесь не Bistalk, ответ на все проблемы заказчика, да? А здесь, по сути, два продукта, SQL сервер и Bistalk сервер. Причем стоимость этого решения, ну, скажем так, относительно низкая, потому что Bistalk сервер требует SQL сервер. Соответственно, вы имеете два продукта в связке. Наверное, все, что я хотел рассказать. Спасибо. Ну, на стандартный слайд я почему-то не могу выйти по поводу заполнения форм там и курсов. Да, конечно. Вопрос был, а планируется ли проводить интеграцию между SBattleTit и Master Data Services, да? Планируется, в смысле, Microsoft или планируется? Ну, смотрите, Master Data Services из себя представляет, помимо движка непосредственно, да, расположенный в базе данных, еще слой веб-сервисов, VCF-сервисов. Поэтому, когда мы говорим об интеграции с MDS, мы говорим об интеграции через веб-сервисы. И SBattleTit, в SBattleTit интеграция с веб-сервисами – это часть стандартного функционала. Да, возможно. Но вопрос был, еще раз давайте я повторю, что, потому что он должен записываться. Вопрос заключается в том, как получить на уровне SBattleTit изменяемые схемы данных из Master Data Services. На самом деле, давайте так, когда мы говорим о работе с мастер-данными, да, с нормативной справочной информацией, в частности с MDS, мы говорим о моделях данных. Модель данных – это нечто, что изменяется, в принципе, достаточно редко. Оно изменяется при непосредственном создании самой модели. Да? Потом, например, там модель локируется, обозначается версия этой модели, да? Потом, соответственно, новая версия возникает, которая может меняться. Правильно? Если вы говорите о достаточно частой смене схем, я могу сказать так. Ну, это вопрос достаточно технический, да, то есть если вы прямо на технический вопрос отвечать, то, возвращаясь к SBattleTit, в нем как раз вот отвязка от схем была определена таким образом, что, например, те самые стандартные веб-сервисы, которые в нем есть, они, по сути, описывают прием сообщения в теге any, да, что угодно. То есть на уровне интерфейса с взаимодействия с SBattleTit у вас нет ограничений на определенную схему. Понятно, что, конечно, когда сообщение будет обрабатываться, да, например, карты преобразования должны совпасть со схемой сообщения. То есть в этом случае, возможно, идет речь о том, что нужно обновлять карту преобразования. Ну, если говорить об инструментах разработки, то да, такого нет. То есть мы здесь говорим именно о взаимодействии на уровне сервисов и стандартный функционал из SBattleTit. Но это может быть задел для реализации партнерского решения.
Вот еще по поводу модели данных, да, продолжая. Вы упомянули о том, что есть возможность интеграции с Legacy-системами, да? На самом деле вот есть системы, которые там вообще реляционной основы не имеют, или там, скажем, не нормализуются, да? Угу. Вот что предлагается в этом случае, там, может быть, даже начиная там, с математических моделей и продолжая это там, с каких-то кейс-систем, условно говоря, да, которые дают там, специфические языки, там, типа DSL, и какие-то графические средства манипулирования, для того, чтобы можно было все это, так сказать, оркестровать, да, в единую систему. Спасибо.
Давайте так, я еще раз вопрос разделил на две части. То есть, если система практически не предоставляет никакого интерфейса, да, там, скажем, legacy-legacy систему, какая-то монолитная.
Дело даже не в интерфейсе, а в принципах организации данных. Они могут быть там совершенно не SQL подобные, да, изначально.
Да, согласен.
В этом проблема. Вот на уровне модели как это решается? И есть ли какая-то математическая основа?
На уровне
модели, кейс.
Модели чьей модели?
Модели данных с точки зрения там, математики, на уровне модели данных с точки зрения информационных технологий, на уровне языков описания данных там, типа DSL, на уровне кейса для людей, чтобы мы могли это синтегрировать.
Вопрос хороший. А? Ну, тут вопрос вообще такой, по-моему, более основательный, да, не касаясь конкретной технологии. Ну, вообще, в этом случае, когда мы говорим, да, вот, что, ваш вопрос, мне кажется, больше похож на то, что вот у нас есть унаследованная система, монолитная, с которой связи практически вообще никакой нету, да, и как нам, соответственно, описать модель данных в, этой, в этом приложении, и как, ну да, и чтобы организовать взаимодействие с ней, да. Я думаю, что здесь процесс достаточно будет сложный. Там. Понятно, что можно использовать кучу инструментов, начиная от описания модели данных в визуальных редакторах, например, да, до создания веб-сервисов, но, мне кажется, проще будет просто перейти на новое приложение. То есть вот если... Не, адаптер писать, ну какая разница, да? То есть если приложение никакие данные не предоставляет, ну, в смысле никакого интерфейса взаимообмена не предоставляет, то адаптер не поможет. Обычно с таким приложением, про которое вы говорите, ну вот в моем, да, опыте, мы говорим о каких-то выгрузках, флэт-файлах, например. Вот максимум, что такое приложение может предоставить. Да, мы можем, вот в этом случае мы можем вот эту схему выгрузки описать в BestOut. Я не говорю, что это будет модель описана самого приложения, да, а вот именно модель взаимодействия.
Станислав, Сергей Ворлик, Microsoft, я позволю себе, может быть, добавить из практики. В свое время в чем-то похожая задача заключалась в том, что если у вас нет большого желания писать на RPG, то интеграция с AS400, где файловая система очень сильно интегрирована с сервером баз данных, не во всем реализованным классическим. Вот интеграция с банковскими системами делалась через, по сути, компоненты-хелперы, которые уже дальше публиковали. Речь не идет даже конкретно о протоколе, там, да, о модели, будут ли это веб-сервисы, там, какие-либо другие протоколы. Вы создаете хелпер, у вас обязательно будут фигурировать те или иные бизнес-сущности, которыми вы оперируете. Эти бизнес-сущности в любом случае можно структурировать как некие сеты. И дальше мы, по сути, оперируем просто как некими компонентами, которые через тот или иной механизм, через который мы маршрутизируем сообщение для промежуточной обработки, например, или в качестве источника данных. То есть здесь, наверное, механизм вот такого хелпера, нестандартного адаптера, когда мы пытаемся заточиться под API адаптеров, чтобы его легко встраивать в конкретную модель шины. А именно за счет хелперов, которые мы рассматриваем как прикладной компонент. Это, возможно, путь решения, который часто очень работает в банковской сфере.
Да, здесь вот вопрос.
Так будет слышно. Рекомендует ли вот Microsoft использовать ESB Toolkit как транспортную, например, шину, как транспортную шину по обмену сообщениями между разными приложениями, когда задача, в общем-то, достаточно простой паблишер-сабскрайбер и маршрутизация. Потому что здесь вот мы видим очень много возможностей, оркестровки, и преобразований, и т.п. И вопрос, как бы, если тебе этого не нужно, а нужно просто транспорт, так сказать, с доставкой и с паблишер-сабскрайбером, платим ли мы в этом случае за эти фичи, так сказать, я имею в виду с точки зрения именно производительности и нагрузки, или лучше взять что-то другое, там более простую технологию, типа сервис баса или чего-нибудь такого.
Угу. Ну, я на самом деле, наверное, повторю вопрос, действительно, только в более сжатой форме, потому что для записи он, судя по всему, нужен, да. Необходимо ли нам использовать ESB Toolkit при достаточно простой задаче, например, обмена сообщениями между приложениями? Вопрос встречный. Мы говорим про обмен между приложениями, расположенными, скажем так, в рамках единого, да, сети?
Ну, мы говорим в рамках единой сети, да, но, скажем, об асинхронном обмене, именно...
С моделью PubSub, да.
Subscriber, и чтобы послать в офис и забыть про него, там, грубо говоря.
Ну, смотрите, давайте так. Вопрос, используется из BattleKit или не используется, может, тут, ну, можно провести такие критерии, да? Например, если разработчик не знает из BattleKit, то, возможно, не надо использовать, да, для реализации простой задачи. То есть он накидает, например, там входящий порт, создаст подписки, да, в BattleKit, и все. Если же, например, у вас есть стратегическая задача дальше развивать это решение, например, да, и на него накручивать какую-то логику, то, возможно, вам имеет смысл сразу же использовать из BattleKit. Причем, как вы спросили еще, платите ли вы за что-то при использовании из BattleKit? Ну, в плане денег, конечно, вы ничего не платите,
я
да?
Производительности имею в виду.
В плане производительности, наоборот, даже очень интересно, смотрите. Как правило, показывается, что производительность выше при использовании из BattleKit, благодаря тому, что он позволяет выделять сервисы двух типов. Оркестрейшн сервисы и пайплайн сервисы, да, то есть конвейерные сервисы. Ну, для тех, кто знаком с BattleKit, понятно, что пайплайн сервисы, они более производительны однозначно, да, потому что там идет обмен с месседжбоксом, персистент поинтов нет и прочего, да. Вот в случае классической модели BattleKit, классической реализации на BattleKit, то есть у вас нет, по сути, инструмента для реализации таких сервисов. Вы можете, конечно, пайплайн компоненты свои делать, но опять же вопрос о повторном использовании их возникает и так далее, да. Вот, поэтому как раз-таки в ответ на ваш вопрос, да, лучше наоборот использовать из BattleKit.
Еще тогда, Макс, тот же вот вопрос по производительности. Все-таки относительно MSMQ-ориентированных шин, вот что можно сказать про производительность BattleKit?
Ну, бенчмарки есть разные. Есть целый документ на MSD, называется Performance Guidance, по-моему, или Performance Optimization в BattleKit Server, что-то такое. Он очень такой, достаточно объемный, вы можете его скачать. Там, в частности, приводятся различные тесты. Ну, там пример от каких-то, например, 50 сообщений в секунду, я сейчас условно говорю, да, на каких мощностях, до примера, по-моему, 1500 в секунду, и, соответственно, на каких мощностях это было сделано. Но, понимаете, еще раз, да, MSMQ – это транспорт, а BattleKit – это не транспорт.
Нет, ну, то есть это транспорт для шины в данном случае.
Для шины, транспорт. Да, в данном случае, но это централизованный транспорт, да. Когда мы говорим об MSMQ, мы говорим о том, что это распределенный транспорт, то есть он есть и там, и здесь. На локальном и удаленном узле. В случае BattleKit это тоже может быть, да, но тогда вам нужно иметь BattleKit на локальном и удаленном узле. Да, у Microsoft есть специальная редакция BattleKit Branch Edition. Я, кстати говоря, еще когда готовил доклад, думал, упомянуть или не упомянуть об этом. Это хорошая модель, когда вам нужно сделать автоматизацию, например, да, на удаленном узле какого-то процесса, или, например, подключиться адаптером к системе до того, как сообщение будет положено в MSMQ. Но вот именно доставка сообщения от удаленного к локальному узлу, она для BattleKit она прозрачная, это может быть любой протокол, хочет HTTP. И на самом деле вот для таких задач был такой протокол, ну не то, что был, он есть, на самом деле BTF называется, BattleKit Framework, в принципе, вы можете посмотреть. То есть когда еще не было там V-звезда стандартов, WCF модели, возникала задача, как же нам сделать гарантированную однократную доставку с одного BattleKit узла до другого. Вот этот BattleKit Framework протокол, который был специально для BattleKit разработан, позволяет решать эту задачу. Я ответил на вопрос, да?
Ну да, пожалуйста.
Сейчас к вам микрофон принесут, чтобы сразу был вопрос записан.
Спасибо большое. ES BattleKit позволяет выделить бизнесу какой-то реестр интерфейсов. Что я имею в виду? Я имею в виду, человек не разработчик, приходит на какое-то портальное решение и где-то сможет определить, например, что данные он может забрать из этой системы или из этой системы, или из этой системы. Ему надо куда-то там внутри всего решения интеграционного подключиться. То есть реестр, грубо говоря, интерфейсов с определением того, кто является источником данных и какие данные он позволяет получать из него.
То есть вопрос заключается в описании, в наличии реестра именно приложений, вы имеете в виду интегрируемых, ну, да?
Это может быть все что угодно. Это может быть просто какое-то там информативное портальное решение, в котором будет просто описаны все интерфейсы и типы данных, которые позволяются с передачи внутри этих.
Я понял, да, для этого, во-первых, есть различные инструменты, например, там первый, если говорить вот именно, ну, во-первых, что такое BattleKit, это движок, да, это не просто модель там декларативного описания интерфейсов и так далее. Например, стандартный механизм UDDI позволяет вам как раз каталогизировать сервисы, да, веб-сервис, например, внешних приложений с описанием их транспорта. Ну, я говорю про WCF модель, опять же, который может использовать под собой любой бандинг, да, вместе со схемами. Вот ESB Toolkit, у него встроен UDI, так называемый Resolver, который прямо сразу out of the box, из коробки, вам позволяет его использовать. Если вы говорите прямо именно про реестр описания вот, приложений, систем и так далее, да, то в этом случае, у нас был подобный проект, на самом деле, в этом случае, там, да, вы можете использовать портал, например, либо свою базу данных, но этот реестр, понимаете, он неисполняемый, то есть он просто-напросто хранит информацию. А использовать это... его резолвером из ESB Toolkit, вот это да, это вы можете. Вот
вопрос в том, что этот, собственно говоря, инструментарий должен быть синхронизирован с шиной, то есть фактически с ESB. То есть он... это должно быть обратное как бы взаимодействие. На шине что-то изменилось, должно быть изменен, собственно говоря, этот реестр.
Они в этом реестре уже, получается, меняют те же самые интерфейсы, да, а на уровне резолверов как раз ESB Toolkit подхватывает это. Понимаете? То есть, используя ESB Toolkit, вы не описываете непосредственно в бестолке, скажем так, хардкодом, ну, условно, да, аналогию, если там провести с программированием, вы не описываете, что я вот именно по этому урлу, именно по этой схеме отправляю сообщение. Ну, по сути, там используется динамический порт, да, бестолка, который не имеет связи ни со схемой, не имеет связи ни с адресом конечным. И вот именно на основе этого реестра, на основе резолвера, момент исполнения, момент отправки сообщения может быть определен как раз интерфейс и там карта преобразования, например, да, если нам необходимо преобразовать сообщение. И тот самый же протокол доставки.
Но вот именно такого портального решения никакого нет, чтобы можно было дать неподготовленному человеку.
Я понял, его нету как такового, вот, например, в поставке ESB Toolkit. Оно есть в различных проектах, так или иначе, оно встречается, да, люди по-разному к этому
часто
подходят.
Задают такой вопрос.
Да, да, я понимаю. Но, понимаете, это та задача, которая немножко зависит от бизнеса вашей компании, да, то есть каким образом презентовать ее. То есть поэтому, ну то, чтобы не имело смысла, но там реализовать какой-то универсальный инструмент, да, такого нет.
Можно еще вопрос?
Да.
Вот, насколько я понимаю, у ESB Toolkit есть порты для взаимодействия с WebSafe сервисами, да? Вот, и вопрос, насколько ESB Toolkit прозрачен для WebSafe-ных разнообразных историй с, в первую очередь, с криптографией, с шифрованием сообщений, с message security и всем таким.
Ну, под прозрачностью...
Ну, под прозрачностью, что я, грубо говоря, могу использовать, там, скажем, security на сертификатах и... У меня все хорошо. Или я должен там разнообразные сложности сделать на ESB Toolkit, там все сертификаты туда там экспортировать, например, в ТНР. Или он обертывает, например, ВЦФ сообщение еще во что-то свое, на основании чего роутинг делает и все такое.
Я понял. Нет, немножко не. Да, я понял вопрос. Вопрос хороший, но смотрите, здесь это как раз ложится, вот все, что вы говорите, это ложится на модель WCF. Она, по сути, без толку, их ESB Toolkit имеет опосредованное отношение. Почему? Потому что. Опять же, в момент инициализации того же самого динамического порта, про который мы говорим, да, вы задаете транспорт. Это может быть, там, например, HTTP, может быть, HTTPS, да, например, если мы говорим про SSL. То есть это ложится на момент уже непосредственно исполнения, логики исполнения передачи сообщения, да, инициализации транспорта. То есть это не задача ESB Toolkit. Я не исключаю, что в вашем решении может быть такое, что у вас есть какой-то, например, крипто... прошлый, например, реестр там, сертификатов, да, например, при приеме сообщения в том же самом itinerary, да, мы можем описать в виде сервиса, если просто вернуться к itinerary, в itinerary мы можем описать в виде сервиса, например, дешифрование сообщения, либо его там верификацию подписи, ну, например, какой-то из этих кубиков, да, квадратиков, может выполнять именно эту логику. Но это будет, понятно, что это будет более кастомное. Если вы можете интегрироваться на уровне стандартного порта бестолка, а в бестолке, вы знаете, да, есть поддержка стандартная на основе CryptoAPI сертификатов, тогда в ESB Toolkit делать, по сути, ничего не надо. Вам нужно просто проинициализировать этот порт, и все. Все? Вопросы закончились? Все, господа, если начинаете бестолковский проект, используйте ESB Toolkit обязательно. Всем спасибо.